Всем, дорогие друзья, привет! Вы смотрите канал The Breakfast Show. Меня зовут Александр Плющев, и программу обсудим. Начинает свою недельную линейку в 20 часов по Москве, Киеву и Минску, в 19 по Берлину с Парижем и в 18 по Лондону с
Лиссабоном.
Лиссабоном, португальской столицей, совершенно точно. Это вы слышите голос Сергея Пархоменса, с которым мы сегодня проведем программу, обсудим. Впрочем, как обычно это бывает по понедельникам. Сергей Борисович, рад приветствовать.
И я очень рад. Здрасте. Опять понедельник, ура.
Да, вот когда понедельники в радость, знаете ли,
Да.
Знаете, вот это им бы понедельники взять и отменить для нас не актуально совершенно. Вот, надо будет придумать какое-нибудь другое слово. Им бы
Им бы
понедельники
понедельники взять и повторить.
О! Им бы понедельники взять и повторить. Шикарно совершенно. Дорогие друзья, возьмите и повторите. Если вы ставили когда-нибудь лайк нашей программе, то поставьте еще раз. Они с каждым новым выпуском опять обнуляются, и приходится заново вас просить. Лайк поставьте, пожалуйста, и подпишитесь на канал. Это очень способствует продвижению, да и вообще просто для того, чтобы бежать, точнее стоять на месте, в Ютубе приходится все время бежать как можно быстрее, поэтому вынуждены вас, вот, так сказать, все время подзуживать в этом плане. Как подзуживают в последнее время, знаете, люди, от которых этого, в общем, не ожидали, надо сказать. Говорят, что в России-то все как-то не очень здорово. Как выясняется, раньше это говорили вот такое отребье, как мы с вами. Вот. А сейчас люди уважаемые, вроде Виктории Бонни и других. Ну ладно, Виктория Бонни. Как бы, ладно, там какие-то блогеры, ладно, там какие-то ватники, не знаю, зетники и все прочее. Но уже пошли и в правительстве, так говорить, и министры, в частности. И вот меня, надо сказать, больше всего зацепило за последнее время. Я все-таки не то чтобы большой поклонник Виктории Бонни. Выступление директора, ну, он интервью давал, директора Череповецкого литейно-механического завода Владимира Баглаева. Я маленький кусочек сейчас покажу, а потом с вами обсудим, с вашего позволения.
Я не помню, если честно, начиная с 90-х годов, когда распадался Союз, чтобы так активно участники властных вертикалей, так скажем, дискредитировали властную вертикаль. То есть одновременно проблемы в экономике, которые очевидны, с всеми мероприятиями, которые явно нацелены на дискредитацию власти и потери народного доверия к власти, на мой взгляд, это идет подготовка к определенным переменам вверху в самой власти, и я связываю это с приближающимися выборами, которым, в общем-то, скорее всего, и будут запущены дополнительные, еще более серьезные мероприятия по дискредитации власти с одной стороны, по принятию очень непопулярных решений, которые, в принципе, не оставят вариантов народу сохранить минимальное доверие к верхушке. Сейчас ситуация наиболее тяжелая, и судя по тому, что эксперты, именно сейчас можно констатировать полную потерю обратной связи управляющей верхушки о реальном положении дел внизу в экономике страны.
Ну, знаете, там, конечно, на мой взгляд, там полная каша, но дело не в этом, а в том, что, во-первых, как о чем-то само собой разумеющемся. Он говорит о серьезных проблемах в экономике. Ну, а если директор большого завода, большого производства, то, ну, все-таки человек на земле, да? А второе, то, что он власть называет верхушкой, довольно презрительно.
О, да, прям сняли с языка. Это то, что на меня произвело самое большое впечатление, что он несколько раз употребляет, как совершенно само собой разумеющееся, употребляет слово «верхушка». Обычное слово. Не глубоко уважаемый Владимир Владимирович, не ваше высокопревосходительство, не священный государь, не, я не знаю, уважаемый товарищ из Политбюро, или как еще там они привыкли их называть. «Верхушка». На самом деле это слово из совершенно чужого лексикона, рациона, в общем, совершенно из какого-то другого мира. Оказывается, ну да, вот мы любим нашего великого могучего, этого, красивого, свободного народного языка, потому что он выдает. Потому что бац, и все. Он совершенно как-то с потрохами себя продемонстрировал, этот чувак. Да, они это воспринимают как верхушку. Верхушка в русском языке всегда, ну, в этом смысле, в значении какие-то люди, которые управляют, верхушка всегда была десятилетиями, веками, уж можно сказать, было словом ругательным по существу. Вот верхушка есть у, там, не знаю, израильской военщины есть верхушка, и у американского капитала есть верхушка, и у японского милитаризма есть верхушка, и вот у всех уже у этих ужасных образований есть какие-то верхушки, которые, которые нам видятся как-то не очень хорошо. Мы их осуждаем, эти верхушки. И вдруг, оказывается, тут тоже есть верхушка. Вот это разочарование, открытие. И потом, кто это говорит? Я когда первый раз услышал про этот Череповецкий, литейно-механический, мне сначала показалось, что это тот самый Нижнетагильский тракторный танковый завод. Нет, это другой, это не он. Но тоже эти должны чувствовать себя очень хорошо, потому что это та часть российской экономики, на которую вдруг пролился золотой дождь, потому что они производят вот это бессмысленное, все бесконечное, огромное, чугунное, железное, что нужно для фронта, для агрессии, для армии, что никогда никому было не нужно. А теперь вот давайте, им все инвестиции, им государственные дотации, преференции, и все на свете им, и у них все должно быть в полном порядке. И вся их продукция пользуется громадным спросом, хотя никакого смысла абсолютно не имеет, даже и на войне, я бы сказал, на войне особенно. Это вот те самые люди, которые никак не могут сообразить, что нельзя выпускать из ворот завода танк, на котором не наварен сверху этот самый мангал, потому что от него через 20 минут ничего не останется. Но они продолжают печь эти танки и эту броню, собственно, что делает этот Череповецкий завод-то? Чего он там отливает, этот литейный? Броню он отливает, вот что, танковую и всякую прочую. В общем, ужас. И этот туда же. Это, ну да, это серьезное уже теперь свидетельство. Это означает, что им действительно нехорошо. Весь вопрос в том, на самом деле, где критическая граница этого нехорошо. Потому что, ну, есть такое понятие в экономике, оно, правда, по совершенно другому поводу было изобретено в свое время, такое одно из базовых понятий, эластичность. Вот как бы бывает там эластичность цен, эластичность спроса, эластичность того, сего. Ну, собственно, грубо говоря, это такая характеристика, которая описывает вот это явление, сколько оно может меняться внутри себя без какого-то драматического разрыва, перелома, какого-то качественного изменения и так далее. А вот насколько эластичны эти утраты, эти потери? Грубо говоря, как далеко простирается терпение? Где дно у этого всего? Дно далеко. Терпение простирается далеко тоже. Хватает его надолго. Потому что можно очень долго ухудшать ситуацию, и ситуацию производства, и ситуацию людей, которые на этом производстве работают, и ситуацию быта этих людей. Потому что такие заводы, как вот этот, это громадные предприятия, вокруг которых, собственно, существует весь город, и от них зависит все. Там вся социальная инфраструктура, все детские сады, не знаю, спортивные учреждения, все снабжение на них завязано, все дороги на них завязаны, все городское хозяйство на них завязано, отопление, электричество, вода, канализация, все на свете, все связано, все построено как бы на горбу вот у этих громадных заводов. Так еще советская экономика была устроена, и в значительной мере она такой и осталась. И понятно, что когда начинается беда, собственно, с этими предприятиями, тогда начинается беда с миллионами людей, которые в конечном итоге от них зависят. Это люди, которые там работают, это семьи людей, которые там работают, это люди и их семьи, тех, кто обслуживает, в свою очередь, этих людей и так далее. То есть это гигантский как бы ком такой населения. А в какой момент это к чему-нибудь может привести? В какой момент это может вдруг дать какой-то неожиданный выхлоп? Пока не видно, но впереди некоторые ответственные моменты, например, вот эти самые выборы, которые, конечно, мыслятся властью как абсолютная имитация, как специальная избирательная операция, ничего там не должно поменяться, ничего там не должно от этого зависеть, все должно быть сугубо управляемым, но это создает ситуацию, когда может вдруг образоваться какой-то внезапный эффект. Вот слово «Боня» мы уже произнесли тут за эти первые минуты. Ну да, куда нам от него деваться?
Да, это мимо не пройти абсолютно, тем более, что там все продолжается. То есть, если думали, что...
Да, там следующие слои, уже какие-то последствия и авторшоки этого всего. Так вот, моя теория, я небольшой специалист по боням, конечно, я тут отказался несколько раз от просьб прокомментировать это все, честно говоря, что я как-то не чувствую себя достаточно компетентным в этом боневидении, но, по-моему, вот я это даже написал сегодня, вы уж извините, но больше всего это мне напомнило вот этот знаменитый смешной плакат, где сидят два школьника, точнее, школьник и школьница, два таких аккуратненьких пионера с причесочками, и вот, значит, они что-то там, у них какой-то химический опыт, один друг там наливает из одной пробирки в другую, а аккуратненькая девочка в галстуке, сидящая рядом с ним, спрашивает, ебанет? А тот говорит, не должно. Вот, по-моему, это ровно та ситуация, когда ебануло там, где не должно было ебануть, вроде. Ну вот у меня нет других слов для описания этого. Опять же, я очень люблю великий, могучий, народно-свободный русский язык, и позвольте мне его употреблять в подходящих случаях, во всей его полноте, красоте и силе. Так вот, по-моему, самое простое объяснение произошедшего заключается в том, что, там предстоят выборы, надо кандидатов каких-то новых, там новые люди, то все надо как-то отвлекать избирателей, предлагать им какой-то чуть более свежий товар. Ну вот, значит, предлагаются какие-то новые кандидатуры, и этим кандидатурам предлагают продемонстрировать себя, значит, что-то вот такое сказать, как-то показать свою самость, свою самостоятельность, свою готовность как-то стоять на страже народных интересов и всякое прочее. Все это очень хорошо вписывается вот в эти убогие предвыборные технологии, которые мы уже сколько, третье десятилетие видим, и видим, как их пытаются эксплуатировать. Но реакция совершенно не соответствует задуманному. Не должно было ебануть, но вдруг ебануло в неожиданном месте. Вдруг миллионы ответов, реакций, лайков, шеров, комментариев и всего прочего. И приходится на это реагировать, приходится отскакивать, замазывать. Скорее там настропаляют Пескова, чтобы он там произносил какие-то довольно жалкие слова, довольно жалким перепуганным тоном. Да-да, мы уже работаем, мы уже как-то учли вашу критику там, и всякое такое. Это абсолютно смехотворно выглядит, этот диалог вот этот между властью и гражданкой. Вот. Властью и гражданином, а в данном случае между властью и гражданкой. И Соловьев кидается на выручку, как себе представляет, что как-то надо спасать начальство. У Соловьева тяжелая ситуация. У него явно падают эти его просмотры. Его того, глядишь, заменят на кого-нибудь. Он боится. Ему хочется продемонстрировать свою нужность, свою преданность, свою реакцию, свою решительность. И вот он, значит, бросается помогать как-то, спасать. Для этого, я думаю, даже и поручения-то никакого не надо, и разрешения никакого не надо. Он достаточно давно с ними со всеми общается. И вот он, значит, кинулся кинулся на помощь. Тушить вот этот, значит, пожар, который образовался от этого неожиданного химического опыта, который они вдруг провели. Вот мне кажется, что все эти события, они аккуратненько складываются в эту версию, и, по-моему, она никого особенно не обижает и ничему особенно не противоречит. И так примерно это происходило. Что касается того, там, каков потенциал этой самой Бонни, ну, знаете, есть один критерий, который лично на меня производит сильное впечатление. Я вот... Первое, что вы видите, если вы начинаете интересоваться, кто она такая, буквально в первой строчке вы видите, что эта женщина родилась в городе Краснокаменске Читинской области. Город Краснокаменск Читинской области – это не просто какая-то далекая дыра. Это одно из самых страшных мест России. Это место, если помните, где сидел Ходорковский. Вот когда Ходорковского надо было найти, вот какой, загнать его куда-то совсем уже, чтобы вот ему как-то оттуда ничего было не видно и не слышно, вот нашли Краснокаменск и засунули туда Ходорковского в 2003 или там 2004, не помню, году. 2004-2003 его арестовали. Вот она там родилась. И вот я просто представляю себе на минуточку, через что ей надо было проползти для того, чтобы оказаться там, где она сейчас находится, с 13,5 миллионами подписчиков в Монако, и вот со всем этим, по поводу чего над ней смеются. Не надо смеяться. Она очень много может, как мы видим, потому что вот путь ее из Краснокаменска до Монте-Карло эпический. И да, ну, наверное, из этого следует, что это человек каких-то неординарных, необыкновенных способностей. Поэтому вот она способна создавать вот этот выхлоп там, где его никто не ожидает.
Ну, там, на самом деле, интересное развитие этой истории. И, например, мне как бы интересно вот что. Там она как бы эту историю свертывает, как мне кажется, или развертывает, не знаю уж, как правильно сказать, поворачивает в сторону борьбы за права женщин, чем, я думаю, необычайно отзывается в сердцах многих женщин. Ну, потому что действительно, когда Соловьев говорит про нее разные плохие вещи, я думаю, что очень многие женщины воспринимают это как оскорбление всех женщин.
Да, и я видел уже такие комментарии, что это такой отскок уже, что это вот, собственно,
да, результат вот отскок, того, что ее
попросили, поаккуратней, давай это как-то отъезжай.
Да, она надела мужской костюм, галстук, когда, значит, выступала против Соловьева, как бы, чтобы показать, что мы здесь тоже, ну, я не знаю, в общем, это жест очевидный.
Да.
Вот такой, и...
Она так себе представляет униформу для выступления в суде, я думаю, что она себе, так сказать, воображает, что вот я пойду, если будет суд, я вот буду стоять такая, значит, вот в этом вот.
Ага, ну, или да. Я себе это представляю, что я ничем не хуже мужчин, и я тоже имею право на то же самое, как мужчин. Да. Значит, но там она, как мне кажется, размывает историю. То есть одно дело, мы говорим про ситуацию в стране, а другое дело, сворачиваем на...
Размывает, да.
На оскорбление. И почему она размывает? Ладно бы это было там просто вот как бы борьба с патриархатом. В принципе, это очень политическая платформа. Борьба с патриархатом в России.
Более... Тем более, что она сама по себе абсолютно противоречит, вот прямо противостоит официальной сегодняшней доктрине. Всей этой истории про государственные пособия заражающих школьниц, все эти запреты абортов, все вот эти, весь этот культ маскулинности, так сказать, силы бицепсов, и вот, значит, она должна на кухне, значит, села, пирожочков напекла. Помните, была знаменитая такая пресс-конференция какого-то выродка в Донбассе, который, значит, одного из этих донбасских вождей, который говорил, что вот, села, пирожочков напекла, и, значит, ждет с фронта своего хозяина, хозяина дома. Да-да, это абсолютно противоречит основной государственной доктрине само по себе. Но, конечно, это сильно послабже будет, чем первоначальный замах, который был.
Да, там она еще просто приписывает, там дальше, значит, помимо Владимира Соловьева, который, очевидно, фронтирует государство, да, фронтирует, ну, власть, там, не знаю, кого-то во власти и так далее, она там еще и приписывает, там, не знаю, ну, ладно, Милонов, который, ну, скорее уже шут гороховый, хоть и при власти, и третий Артемий Лебедев, который, ну, просто там пропагандист-зедник, и поругался с ведущей, всячески ее как-то там оскорбил, на популярном телешоу про астрологию. И вот это прямо бабах и низводит весь тот уровень,
да, когда
тот замах, он ставит на ступень, а то и на три ниже.
Да, ну, для меня это должно означать, что она, в общем, сама несколько перепугалась тому, что она наделала, и вот, ну, был довольно неуклюжий этот, значит, отъезд в адрес там Дождя, BBC и кого там, не помню, она еще назвала, что вот, дескать, не впутывайте меня, не берите меня, я не с вами. Это слабо было сформулировано, гораздо слабее, чем все предыдущее, и очень было как-то искусственно, и, в общем, эта глава не удалась ей. Вот, но это довольно эффективный ход, как бы, с одной стороны, вроде сохранить, так сказать, сохранить тон и сохранить какой-то такой гонор в этом во всем, а с другой стороны, в общем, перевести это в такое гораздо менее опасное, гораздо менее неприятное, гораздо менее вредное для власти русло. Ну, если у этого будет такое маленькое дополнительное последствие, что лично Соловьев получит какую-то оплеуху, то, ну, уже хоть что-то как-то. Никогда не лишнее съездить Соловьеву как-то в нос. Никогда не лишнее его окунуть в какую-то помойку, возле которой он всегда находится. Пусть хоть так, пригодится. Вот, но сам выхлоп, вот само вот это вот неожиданное, что произошло, конечно, производит сильное впечатление, потому что это не происходит ни по какому сговору, это не имитация, это не какой-то такой наведенный эффект. Это вещь естественная, вот эта реакция. Опять же, давайте посмотрим внимательно, а на что в точности реакция? По поводу чего люди бесятся-то и солидаризируются с этой самой Бонни? Не по поводу того, что война идет, а по поводу вот всяких неудобств, которые почему-то откуда-то взялись. Это все мне напоминает, помните, в начале большой войны, вот полномасштабной этой российской агрессии, в конце 22-го, в начале 23-го года был период, когда начало подниматься, казалось бы, какое-то движение вот жен и матерей, которые были недовольны мобилизацией. Как раз осенью 22-го года прошла мобилизация. Недовольны были этой мобилизацией, как-то чего-то стали говорить, какие-то дерзкие слова власти и так далее. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что это разве антивоенный протест? Это разве люди против, эти женщины против войны выступают? Да нет, ни одной секунды. Ни одного слова не было сказано по этому поводу. А что было сказано? Отдайте моего, возьмите другого. Хватит уже, мой уже повоевал, а вот соседский еще по-прежнему тут козла забивает у нас во дворе. Вот берите его, а моего отдайте обратно. Это был протест абсолютно такой глубоко индивидуалистический и глубоко, ну, не побоюсь этого слова, мещанский. Такой вот, такой маленькие человеческие неудобства. Хотя вдруг они превратились в громадные человеческие неудобства, потому что речь пошла о жизни людей, о том, что вот человека забрали, и он исчез, и совершенно непонятно, когда его теперь отдадут, потому что вдруг этот его контракт оказался не на несколько месяцев, не как в пионерский лагерь съездить, а вдруг вот до конца. А конец в чем может заключаться? В том, что его убьют, собственно, вот до этого конца, и больше ни до какого другого. Вот. Вот так примерно и тут. Люди возмутились тому, что образ жизни их как-то пострадал. Ну вот, да, цены растут, и бензин дорожает, и еда дорожает, и ЖКХ дорожает, и то дорожает, и сё дорожает. А еще интернет не показывают. А еще вот такси не дают заказать. Как-то еще что-то мы привыкли, оно не, что-то не работает. Отдайте как-то, зачем, кому мешало. Вот это же основной лозунг этого всего. Не суки, что вы делаете, а кому мешало. Все так хорошо было устроено, пока, вот, пока вы не испортили. А чем вы испортили? Ну, чем-то испортили. Как-то что-то какие-то не те приняли решения. Слово «война» по-прежнему никто не произносит. Никто вот этого, не просто уже слона, а вот этого, этих стада бегемотов этих в комнате.
Ну, его запрещено произносить.
Да, ну, слово запрещено, понятно, но можно, окей, хорошо, назовите это как-нибудь по-другому. Назовите вся эта история.
Да и по-другому тоже. Ну, как бы все высказывания о войне, они так или иначе, так или иначе осуждаются государством или преследуются. Поэтому, ну, как бы этого наказания, и я думаю, даже не то, что наказание, а там, ну, каких-то неприятностей. Конечно, все хотят избежать, очевидно.
Я думаю, что еще сейчас добавится еще один мотив, просто сезонный, который будет заключаться в том, что тем временем война оставила дорогих россиян, вот этих всех, оставила без привычного отпуска. Потому что юг весь, собственно, погружен в это дерьмо войны. На Северном Кавказе изуродованы все курортные зоны, пляжи и все остальное, все это залито каким-то мазутом и так далее. А украинская... преимущество, вот этот дроновый этот триумф, который вдруг случился, когда Украина перехватила инициативу в том, что касается дроновой войны, он же отражается не только, выражается не только в том, что непосредственно на линии фронта все как-то до неузнаваемости изменилось, и все стало совершенно по-другому, но и в том, что, например, вот этот знаменитый этот коридор в Крым, по которому предлагали ездить на отдых, и мы помним предыдущие лето, когда интернет был полон этих прекрасных отчетов, что ребята, отлично все, ну там блокпосты какие-то иногда, но в общем все прекрасно, дорога хорошая, народу немного, связь работает, навигация работает, хорошо устроены все указатели, ехайте, все хорошо, там отлично. Это же все рассыпется сейчас. Потому что выясняется, что это все в зоне не просто досягаемости, это в зоне тотального подавления этими дронами, это все попало, вот фактически превратилось в прифронтовую зону. Так что это мы тоже еще увидим отдельно. И это будет отдельный вой по этому поводу. А как это? А куда же я теперь? А как-то? Что же мне без отпуска, что ли, оставаться? Как-то? Кому мешал мой отпуск? Кто это? Кто испортил мой отпуск и зачем? Вот еще будет следующая история.
Ну, на самом деле, как бы так или иначе, но рейтинги власти даже по официальным опросам, по официальным источникам падают. Это, то есть там даже не важно, то есть не неважно, а как бы никто и не проявляется там из-за войны, не из-за войны, из-за неудобств и так далее. Я думаю, что там комплекс причин. Реально, вы упомянули новых людей, которым прочат Боню. Да, если сейчас Боня пойдет, новые люди, они в одну калитку вынесут просто, несмотря ни на какие фальсификации, Единую Россию. Потому что они уже на втором месте, что неслыханно было и вообще непредставимо на любых предыдущих выборах. Никто не выходил на второе место, опережая КПРФ, ЛДПР и вот этого, Справедливую Россию. И у Путина падает рейтинг доверия по официальным замерам.
Этим я бы, откровенно говоря, я бы этим не увлекался. Этими рейтингами, цифрами и так далее. Я бы им не позволял бы им себя обольщать. Мне кажется, что это все-таки настолько манипулируемая вещь, и это все настолько условно, и все это крутится действительно вокруг одних и тех же цифр. По-моему, не стоит отвлекаться на то, что показывают вот эти какие-то старинные градусники как-то, которые висят у нас на стенке, когда есть гораздо более интересные инструменты. Вот мне кажется, что объем реакции в этом подавляемом интернете, когда все на самом деле надо усилия прилагать, чтобы комментировать в Инстаграме, чтобы высунуться в Твиттер, в Фейсбук и во все остальное, чтобы продолжать читать какие-то телеграм-каналы и так далее. Это же прямо теперь усилий требует. Вот это серьезная вещь. И она, мне кажется, более показательна, чем любые так называемые социологические цифры. Понятно, что цифры эти доведут до нужного уровня тогда, когда понадобится. То же самое будет, собственно, и с этим голосованием. До такой степени вся эта машина голосовательная изуродована. Мы в прошлый раз говорили на примере Венгрии, где, наоборот, она показала какие-то признаки жизни. Ну, в России она не показывает признаков жизни. Поэтому сколько надо навертеть и накрутить «Единой России», это будет зависеть от того, как располагают, в какой позиции будут стоять, не знаю, там, Кириенко и какие-то еще другие околопутинские чиновники, кто там за кого и кто будет сильнее в эту минуту. Володин или Кириенко, или вообще, как у них там это устроено. Тому столько и навертят этих процентов. Поэтому я бы не стал здесь ничего преувеличивать, но тенденция, например, в том, что там, я не знаю, там какому Вассерману, старому кретину говорят, что спасибо, достаточно, как-то можете уже идти, и он, значит, шуршая этим своим жилетом с карманами, отправляется в забвение, а на его место приходит, значит, вот эта вот прекрасная выпускница Краснокаменского университета Читинской области, вот, которая, значит, прошла все жизненные школы и заслужила свое место в Думе. Я, в общем, почти не сомневаюсь, что такого рода люди, может быть, не конкретно она, но как такого рода люди, несомненно, будут призваны, так сказать, на эту службу, и как миленькие будут сидеть как-то, не все ж одному луговому как-то нести эту вахту, обязательно дадут ему подкрепление в виде вот этих прекрасных существ.
Ну, знаете, я тут приготовил для вас сюрприз. Ну, как
Так,
приготовил? Просто это
начинается.
тема, которую мы с вами не обсуждали предварительно, она просто пришла во время нашей программы буквально. Но
Так.
мне кажется, она вполне созвучна с тем, что мы обсуждаем сейчас. Хотя звучит совершенно как будто немного из другой области. Правительство планирует одобрить смягчение наказания за оборот наркотиков без цели сбыта, пишет нам Коммерсант только что. Там предлагается снизить максимальный срок лишения свободы за незаконное приобретение, хранение, перевозку, изготовление наркотиков для личного потребления, также за незаконное культивирование наркотических растений и за подделку рецептов на наркотические вещества. То есть самая супернародная статья, по которой сидит гигантское, ну, наверное, не подавляющее большинство, но относительное большинство людей, вот по ней предлагается сделать смягчение. Это при том, что официально государство, оно крайне нетерпимо к наркотикам и наркопотребителям. Это с одной стороны, и все время эту линию продолжало. И с другой стороны, мы вообще о том, что что-то смягчают, это редкий случай, когда узнаем. Обычно у нас что-то ужесточают. А вот на тебе, собираются. Но это, тут надо сказать, что документ был еще в 2025 году Верховным судом разработан, то есть год назад. Там Путин, то ли на прямой линии какой-то, то ли еще когда-то, значит, сказал, что надо бы подумать о том, что надо бы что-то вот в этом плане сделать, а то полстраны сидит в наркотиках. Вот, такая вот история. Но мне кажется, что к выборам как раз самое оно. Если даже не примут, то хотя бы поговорить,
Да, это, знаете, у этого есть, мне кажется, несколько логик, более очевидных и менее очевидных. Первое, что есть на поверхности, что, честно говоря, приходит в голову, это, ну, в какой-то мере, ну, давайте представим себе, что к выборам вдруг будут введены какие-то ограничения на наценку на водку. Выяснится, что как-то вот что-то в некоторых отдельных торговых сетях наценка как-то очень велика, и цены как-то не соответствуют себестоимости, и всякое такое. Значит, ограничим наценку, в результате чего водка подешевела. Отличная вещь. А если еще пиво подешевеет, то совсем будет прекрасно. Как-то народ как-то... Во всяком случае, в Кремле будут считать, что теперь народ пойдет на выборы с совсем другим чувством. Действительно, распространение в России, насколько я понимаю, наркотиков, особенно таких не очень тяжелых, травы всякой, колоссальное, громадное. И потоки эти совершенно никем не контролируются. А уж вблизи какой-то фронтовой зоны вообще можно себе представить, что творится и каков объем трафика там, когда люди находятся в чудовищных совершенно и физических, физиологических и психологических условиях. Я думаю, что они там совсем не только напиваются, а о том, что пьянство абсолютно чудовищное происходит в российской армии. Про это мы уже насмотрелись, наслушались и начитались огромное количество всякого. Я думаю, что это тоже имеет значение. Но есть еще одно обстоятельство, которое заключается в том, что именно эти статьи, они же не зря, вот эти так называемые народные, по которым сидит колоссальное, невообразимое количество людей. Эти статьи еще были важнейшим инструментом для такого произвола со стороны полиции, Следственного комитета, прокуратуры, ФСБ и всего остального. Это самый простой случай. Что-нибудь подбросить, чего-нибудь подложить, или даже не подбрасывать и не подкладывать, а просто оклеветать человека, просто объявить, что а мы у него дома нашли нарколабораторию, там какие-то пакетики и какие-то весы нашли, он там, наверное, что-то развешивал, расфасовывал. И вообще, вот, значит, у него там найдены следы, соскоб с руки образовался, который что-то такое показывает. Колоссальное количество людей были отправлены в мясорубку при помощи вот этих обвинений. А они больше не нужны. Они технически больше не требуются. Они, с одной стороны, являются инструментом такого разложения самой полиции, потому что они же понимают, что они все время вынуждены врать, что-то приписывать, изображать и так далее. Это нехорошо отражается как бы на персонале. А с другой стороны, этому персоналу даны другие легальные возможности. Ему даны документы, которые позволяют просто отправить кого угодно, куда угодно, на любой срок. И это тоже открытие, собственно, минувшей недели окончательное, что да, оказывается, в России есть нормативные документы, которые позволяют отправить в СИЗО любого человека, которого хочет туда отправить, вообще без какого бы то ни было обвинения, без какого бы то ни было судебного процесса, без какой-то процедуры, просто взять и отправить. И в этих обстоятельствах не нужны эти народные статьи, они как бы только портят. Потому что заставляют лицемерить офицеров полиции. А можно без всякого лицемерия. Вот злодей, враг государства. Берем его и сажаем его. Потому что право имеем. Потому что можем. Нам президентам дан такой инструмент. И нам для этого не надо ему подбрасывать никаких пакетиков, ни с кем белым порошком. Просто отправляем его и все. Журналиста, пожалуйста, гражданского активиста, правозащитника, просто какого-то неприятного чувака, который тут что-то выходит и что-то такое нам говорит. Это на самом деле одна из самых страшных вещей последнего времени, которая вылезла. На меня это произвело большое впечатление, просто потому что исторические аналогии совершенно чудовищные там вылезают. Ну, это же в точности повторяет нацистскую практику. Это абсолютно один в один. Тоже я вот писал про это, но позвольте уж я здесь повторю, что ну, действительно в 1934 году в нацистской Германии появился такой появилось такое явление, так называемый защитный арест. Вот был министром внутренних дел Германии, человеком по фамилии Флик, подписан соответствующий приказ о том, что всякий человек, который является врагом Рейха, может быть немедленно арестован и отправлен в тюрьму, в концлагерь, куда угодно. И этим врагом Рейха он может быть объявлен по любому поводу. Этот вот, как там было написано, неизлечимый гомосексуалист. А этот, то есть гомосексуал, болен неизлечимым гомосексуализмом. А этот постоянно покупает, совершает покупки в еврейских магазинах. А этот вот там что-то высказывается по какому-то поводу. А этот держит дома запрещенную марксистскую литературу. Защитный арест. Общество защищается от такого человека путем его ареста. В точности это подписал, как теперь выясняется, в марте 22 года подписал Путин. Абсолютно такой же документ, который дает абсолютно те же полномочия. И скроен совершенно по нацистским лекалам. Один в один. С той только разницей, что вот оно еще не пришло к тому результату, к которому должно было прийти, потому что Флика-то этого повесили после Нюрнбергского процесса. А автора такого же точно закона в России еще нет пока. Вот, собственно, что обнаружилось. И на этом фоне какое-то послабление, облегчение наркотического закона, если оно еще произойдет, это мы еще посмотрим, произойдет ли оно. Но если оно еще произойдет, то я бы объяснил его вот таким образом.
Ну, тут бы, конечно, и перейти к... У нас есть еще, вам заголовочки сегодня наши нравятся. У нас есть заголовочек на встречу 1937 году. Вот, значит, давайте и к нему и перейдем тогда. Просто не прокладываясь никакими другими темами. Там много всяких тем у нас, и в частности, и целых два демонтажа. Смотрите, в экспозицию музея ГУЛАГа в Москве демонтировали, в Томске мемориал жертвам большевистского террора. А на месте массового расстрела в Катыни открыли экспозицию «10 веков польской русофобии». А в России впервые отметили День памяти жертв геноцида советского народа. В общем, полный букет за буквально одну неделю, там, за несколько дней.
Да, и во всех этих случаях мы имеем дело с такой поздней стадией процесса, который происходил уже достаточно давно. Во всяком случае, трех упомянутых вами случаях. Например, то, что касается Катыни, там давно уже это происходит. Музей Катынской трагедии постепенно превращался в музей злодеяний польской военщины. И, собственно, последний раз про это активно вспомнили как раз, когда вот был закрыт музей ГУЛАГа в Москве, и было объявлено, что этот музей превратится в музей чего-то такого совсем другого. Многие вспомнили, я тоже вспомнил и стал говорить, да подождите, ну вот есть, значит, в Катыни-то есть уже такой случай. Меня стали поправлять и стали говорить, нет-нет, погоди, не совсем. Все-таки в уголке Катынского музея там сохраняется какой-то кусочек экспозиции, посвященный, собственно, расстрелу польских офицеров, хотя, конечно, все там все меньше и меньше, и документы все более скудные по этому поводу выставлены, и вообще это становится все менее и менее важной частью экспозиции. Ну, вот это пришло к своему логическому завершению. Теперь там, собственно, развернута эта экспозиция про польскую русофобию на том самом месте, где президент Путин в 2010 году, он тогда еще был президентом, можно считать, а не диктатором, не фараоном, хотя много фараонического, конечно, в нем уже было в тот момент, очень много, он тогда вынужден был, обстоятельства были еще таковы, что он вынужден был произносить всякие правильные слова и объяснять, почему под руководством Сталина все это там было устроено и почему нужно передать вот миллион листов документов польскому правительству, посвященных Катынской трагедии. Почему надо сказать, что на этом расследование закончено, что все абсолютно точно знают, что на этом месте произошло, и не существует никаких других версий, никаких других объяснений, а все совершенно понятно, все найдено. С 2010 года прошло 16 лет, за это время все совершенно откатилось далеко назад, в сторону 37 года, действительно. И абсолютно правы те, это рефлекс, который возник у очень многих людей, которые стали как бы присматриваться к этой ситуации и говорить, что ну подождите, ну это же прямо на могиле, они же прямо стоят, вот эти стенды, они прямо вот, они стоят непосредственно на рвах на этих, где закопаны эти люди до сих пор. Их же никто оттуда не удалил, они там остались. И памятник этот потому там стоит, что он над их костями, этих людей. И теперь, значит, вот прямо там, прямо на этом кладбище, прямо на месте захоронения происходит вот это вот массовое осквернение по существу. Никак иначе это нельзя назвать. Но действительно, это уже как-то даже не вопрос государственной идеологии. Это какое-то совершенно криминальное, такое уголовное преступление самого отвратительного какого-то характера. Осквернение могил прямо, которое там происходит. Вот. Дальше одновременно история с Томском. Томск вообще очень специальное место. Я про него немало знаю, я там бывал, специально туда ездил. Вообще Томская, то, что называется Томская область, ну вот, вот вся вот эта большая округа вокруг Томска, она, кстати, даже не вся теперь входит в Томскую область, некоторые принадлежат формально каким-то соседним областям, но, в общем, это исторически в веках было местом каторги и ссылки. Это было тем самым местом, куда отправляли людей, которых режим считал вредными и опасными для себя. В самых разных, еще в самые разные времена, начиная с глубоких царских времен и кончая годами Большого террора, и потом годами советской власти, послевоенными, оттепельными и какими угодно еще. Ехали туда люди, их везли туда, как бы, чтобы они там кончили свою жизнь в самых страшных условиях. Действительно, там ужасные. Есть места, ужасная тайга, где жить совершенно невозможно, где полчища комаров и гнуса, которые сводят человека с ума, где, ну, в общем, это ужасно. И вот в Томске традиционно была очень сильная работа людей, которые были связаны с мемориалом и с всей вот этой исторической работой. Там был совершенно выдающийся специалист, историк по имени Василий Ханевич, который происходил из тех самых мест. Там была польская деревня целиком. Туда были сосланы довольно много поляков. И вот была целая польская деревня, которая в годы террора полностью была уничтожена, вырезана на 100%. И вот этот Ханевич занимался этой польской деревней и вообще поляками туда сосланными. И постепенно стал человеком, который оказался как бы лидером всего этого движения там. И его стараниями по существу в центре Томска, в очень заметном месте, был создан потрясающий музей. Там была тюрьма НКВД, которую он превратил в музей. И это сильнейшее впечатление от этого дома, от того, что внутри его, от выставки, которая там была развернута. А рядом был сквер. И надо сказать, что с этим сквером всегда были проблемы, связанные с тем, что как бы мэры, несколько их было, Томска, они не очень хотели этого. Они, в общем, не очень были благоприятны. Но когда доходило дело до какой-то информации, то они начинали помогать. И было несколько слоев томской администрации, которые помогли создать там действительно совершенно уникальный мемориал, в центре которого стоял вот этот камень памяти, а вокруг него было еще, ну, наверное, с десяток каких-то разных камней, которые были посвящены конкретным обстоятельствам террора. Там был польский камень, эстонский камень, латышский камень, по-моему, немецкий камень, еще какой-то, еврейский, разумеется. И вот разные как бы общины устанавливали там свои монументы, свои части этого комплекса, и туда приезжали и дипломаты разнообразные, и какие-то делегации из разных стран. И, в общем, это было такое очень важное место, можно сказать, во всероссийском в результате в масштабе. Это начиналось как городская достопримечательность, а превратилось вот в такой музей под открытым, мемориал под открытым небом. И вот его под абсолютно вздорным поводом сейчас там какой-то гараж покосился, что-то куда-то съехало, где-то там неподалеку какой-то оползень случился во враге. И вот теперь, значит, нужно это все так же точно, как с музеем ГУЛАГа в Москве, который первоначально был закрыт по каким-то пожарным обстоятельствам. Ну, а тут вот оползень во враге съехал. Что, в общем, абсолютно смехотворно звучит для любого жителя города, который знает конфигурацию этой местности, где этот овраг, где этот гараж и где этот сквер, абсолютно ничего общего они между собой не имеют, и там даже появились какие-то люди, которые протестуют вокруг этого. Вот. А, кстати, этот самый музей, который был создан, вот про который я говорил, его тоже давно отобрали и передали его под другую команду. Никого Ханевича там больше нет, и людей, которые вместе с ним это делали, их тоже нет там. Ну, в общем, это прямое следствие уже теперь решения об объявлении мемориала всемирным террористическим сообществом, экстремистским, прошу прощения, экстремистским сообществом, потому что, ну да, вот дух мемориала над этим всем витает. Это все как бы мемориальское дело, все, что там происходило. И также точно он витает над Московским музеем ГУЛАГа, где начали планомерно буквально разрушать, разламывать экспозицию, которая там была. И тут, конечно, все вспоминают, что помимо этой экспозиции, которая на поверхности, там есть еще фонды, там есть коллекции, архивы, которые не были выставлены, но которые были накоплены, и судьба которых абсолютно непонятна сегодня, потому что уходят оттуда, выдавливают людей, которые работали, которые, собственно, формировали и хранили все эти фонды. Вот, так что, ну да, вот решение воплощается в жизнь, решение этого самого Верховного суда. Дикое, совершенно безумное, бессовестное, ну вот оно воплощается на практике.
Ну, все это так или иначе связывают с тем, что все больше власти захватывают спецслужбы, в частности ФСБ, и что она и проводит все эти чистки, да, все эти, значит, как-то реформы, связанные и с ГУЛАГом, и со всем остальным, но не только с исторической памятью, значит, они борются, ну, разумеется, там много и других приложений, не только травят оппозиционеров и контролируют интернет, они теперь и допингом, оказывается, занимаются. Меня, честно говоря, поразило это расследование «Инсайдера», который там, у него целый сериал про эту, значит, вторую службу ФСБ. Ну, вот выясняется, что в одних и тех же лабораториях готовили и яды, которыми, значит, травили Скрипалей или Навального с Быковым, и тот самый допинг, который передавали спортсменам, ну и благодаря которому они там выигрывали на Олимпиадах. И это, конечно, совершенно потрясающе. Такая-то служба одного окна, буквально.
Да-да, это вот и есть такое сращивание криминальной власти и криминальных силовых служб, которые оказываются мастерами на все руки, которые готовы выдавать любой результат по любому запрошенному поводу, выполнять любые особые поручения, решать любые особые задачи. Они касаются всего, они касаются и разведки, и каких-то там, я не знаю, провокаций на каком-то международном уровне. Это же касается и борьбы с врагами режима. И это же касается, ну вот есть тайная задача, была поставлена, мы знаем теперь это в подробностях после всей истории с этой допинговой лабораторией после Олимпиады 2014 года была так поставлена такая задача. Выиграть Сочинскую Олимпиаду. Превратить ее в триумф российского спорта. Вот как-то, чтобы Путин был доволен. И ради этого была придумана громадная целая индустрия этого жульничества допингового. И на химическом уровне разрабатывались все эти знаменитые коктейли. И была придумана технология, не знаю, вскрытия этих баночек с пробами, передачи их через дырку в стене. Мы, в общем, помним, а кто не помнит, тот пусть погуглит и почитает, этих материалов колоссальное количество. Кто это все должен был делать? Федерация легкой атлетики, что ли? Или еще какая-нибудь спортивная федерация? Кому это все поручить? Дерипаски, который строил это один из этих стадионов? Да нет, понятно, что этим занимались эти самые спецслужбы. И я абсолютно уверен, что мы будем открывать еще огромное количество разнообразных заданий, которые они исполняют. Обледей, кто поставляет им всем? Откуда они? Кто является одним огромным Эпштейном, который доставляет им девочек? Да вот эти же самые и доставляют. Абсолютно, я совершенно в этом убежден, и так же ровно это и устроено. Потому что это все переплетающиеся вещи. Когда там говорят, что вот у Путина есть ужасный компромат на Трампа. А в чем заключается компромат на Трампа? Да заключается он в том, что Трамп приезжал устраивать в Россию конкурсы красоты всемирные, и его там снимали в разных гостиничных номерах, в разных позах, как-то в разных состояниях и в разных ракурсах. Кто этим занимался? Администрация отелей, что ли? Нет, этим занимались эти же самые спецслужбы. Мы, конечно, будем все это видеть во все больших и больших количествах. Так это, между прочим, тоже исторически происходило уже давно. Но вот есть там какие-то легенды по поводу того, как сталинское политбюро развлекалось с артистками Большого театра. И как, я не знаю, Берия разъезжал в машине по городу и приподняв шторку в окне своего автомобиля, разглядывал девушек, идущих по тротуару, и потом ему этих девушек всех собирали и всех свозили в один и тот же особняк, где теперь какое-то, не помню, марокканское или тунисское посольство, недалеко от Большой Никитской. Кто этим всем занимался? Министерство здравоохранения, что ли, или народного образования? Да нет, этим занимался это же самое НКВД. Это ровно они же, это ровно эти же люди, и они привычные к этому. Они же могут и отравить, они же могут и убить, они же могут и украсть, они же и деньги эти присматривают за ними, они же и девиц подбирают, они же и допингом занимаются. Нормально, это особые поручения. Это и есть спецслужба, которые они служат. А что в этих людях нет вообще никакой ни чести, ни совести, никакого вообще представления о добре и зле, ну тогда они выбирали эту профессию, они выбирали ее осознанно, они знали, куда они шли.
Знали, куда шли. Давайте еще успеем с вами, с вашего позволения, обсудить. В прошлый раз обсуждали Орбана, у нас это вообще была первая тема. Ну, недолго музыка-то играла, выходит. Ну,
Да.
условно. Только, значит, вздохнули, что Орбана скинули в Венгрии. Тут Орбан есть у нас дома, сказали в Болгарии. Вот. И
Ну
избрали.
да, перед этим Молдавия была, по поводу которой очень нервничали, но там вроде проскочила, и в Румынии вроде проскочила. Ну вот в Венгрии хорошо все очень обошлось, а в Болгарии не очень, да.
Да, вот, теперь, значит, ну, посмотрим. На самом деле там говорят, что все-таки Болгария гораздо более в этом смысле сама по себе страна ближе к Европейскому Союзу, и роль личности там не настолько велика. Но мне кажется, тут многое зависит от кремлевских и политтехнологов, и властей, и, ну, в общем, как
Ну,
договорятся.
есть у этого две стороны. Во-первых,
Да.
вот действительно, что касается болгарской стороны, то что здесь нужно иметь в виду? Что Болгария страна, во-первых, очень бедная. Ну, по европейским масштабам очень бедная. Она действительно вот на грани там между самой бедной страной и одной из самых бедных стран, из тех стран, которые уже входят в Европейский Союз. Ну, вот там Молдавию туда пока не считаем, потому что она еще не входит. Там еще есть несколько стран. Но Болгария при этом в политическом смысле очень живая страна. Вот я посмотрел за последние годы, что там происходило с премьер-министрами, партиями, коалициями и всем прочим. Значит, правительства в Болгарии менялись. Выписался в столбик. кризис правительственный был, и менялось правительство. В мае 21 года, в июле 21 года, в августе 22, в феврале 23, июне 23, апреле 24, августе 24, январе 25 и феврале 26. Вот у нас сейчас апрель 26, опять сейчас поменяется. Ну, это, в общем, выдающийся результат. Италия в свое время пережила период, когда вот у нее тоже происходило, в связи с особенностями итальянской конституции и устройства итальянского парламента, там тоже происходило вот это вот нескончаемое, это карусель. Ну, вот она теперь происходит в Болгарии. Поэтому есть надежда, что этот тип, который только что выиграл выборы, он, может быть, не очень долго там будет сидеть, хотя он явно не первый, это его подход к снаряду, он уже президентом побыл несколько лет, причем он побыл президентом в то время, когда президент Болгарии был еще какой-то важной фигурой, который что-то решал, потом там конституция изменилась, президент оказался, в общем, почти декоративной фигурой, а премьер-министр является там самым главным. В общем, есть какие-то свои особенности, и там правительства эти коалиционные, поэтому они так часто меняются. Это одна сторона дела. Вторая сторона дела заключается в том, что Европейский Союз, мне кажется, и это важная вещь, те страны Европейского Союза, которые, ну, много решают в Европейском Союзе, хотя там есть, да, действительно, там есть правила консенсуса по очень многим вопросам, из-за которого, собственно, и все сложности и так далее, но все-таки есть, ну, совершенно очевидно, что в Европе есть страны, которые, так сказать, лидируют в политическом и экономическом смысле, и мы никуда от этого не денемся. Они, в общем, начинают понимать уже все в этих странах, что, что называется, однако мы видим тенденцию. Однако происходит что-то такое, в результате чего одна за другой вот эти бывшие советские страны, страны социалистического блока, вот эти страны, которые находились под влиянием, так сказать, и в значительной мере под контролем Советского Союза, и не вполне от этого контроля освободились, по-прежнему влияние России там чрезвычайно велико, вот это наследие советское чрезвычайно велико, они все время оказываются какой-то реально большой проблемой. Чем дальше, тем больше. Они блокируют какие-то важные решения, они сводят на нет вообще какую бы то ни было эффективность европейских институтов, превращают это в бесконечную торговлю, они шантажируют, они по существу продают вот это свое право вето за какие-то совершенно незаслуженные ими экономические и политические преференции, и что-то это нескончаемо происходит. То Словакия, то Венгрия, теперь вот Болгария, там того, глядишь, еще кто-нибудь вылезет. Это происходит постоянно. От чего это происходит? Потому что Россия это стимулирует, все это кормит и на всем на этом сидит. И по-прежнему влияние чрезвычайно велико. И это приводит к тому, что борьба с этим российским влиянием приобретает какой-то, ну, как-то серьезный характер. Я вижу все время сообщение о том, что создаются какие-то в МИДах разных серьезных больших стран, создаются специальные группы, принимается решение, что, ну, слушайте, надо этим заниматься. Мы сколько-то времени манерничали с этим и говорили, что, ну, да, вот как-то у нас тут демократия, мы так просто не можем как-то, мы не можем Russia Today как-то не пустить, мы не можем запретить вот такой тип банковских транзакций как-то. Ну что же, они внешне, в общем, выглядят как-то относительно законно. Как-то давайте мы будем относиться к этому снисходительно. Нет, невозможно больше относиться к этому снисходительно. Все как-то на этом заканчивается, и это становится признанной общеевропейской проблемой. Нужно сводить на нет влияние путинского режима, потому что путинский режим воздуха не озонирует нигде, и это не исчерпывается войной в Украине.
Ну, смотрите, все-таки есть и еще и Фицо в Евросоюзе, и это, собственно, из Словакии. Премьер-министр. И он прямо рвется на 9 мая на парад в Москву. Его всячески не пускают, как и в прошлом году. Ну, в смысле, страны отказываются предоставить ему воздушное пространство. Единственное, что поможет сохранить всем лицо, это отмена парада, я считаю. И лететь не надо.
Ну, дело идет к тому, я не знаю уж, что в последний момент они решат, но действительно такое впечатление, что ситуация сильно лучше не стала за время, прошедшее вот с момента юбилейных торжеств в 25-м году. Как-то проще не стало, больше желающих не стало, а зато стало, наоборот, больше напряжения. И кто поедет, например, из бывших советских лидеров, я вообще уже не очень понимаю и не очень понимаю, кому это нужно. Как-то, ну, наверное, есть какие-то африканские страны, которые по-прежнему готовы будут прислать каких-то представителей. Венесуэлы больше нет. У Кубы как-то совсем другие проблемы. Сирии с тех пор уже не стало. Ирана не стало, в этом смысле Ирака не стало. В общем, как-то совсем, совсем все тухло. Ну,
Таджикистан с
действительно.
Казахстаном. Может,
Ну вот,
Пашинян.
Таджикистан с Казахстаном, и то, ну, вот Касым Жомарт Токаевич, как-то я совсем не уверен, что ему хочется еще раз выслушать, как уродуют его имя, отчество и фамилию. Ну, в общем, мне кажется, что логика, конечно, ведет к тому, чтобы все это было отменено, хотя это будет понятно же, чего они смущаются. Это некоторое косвенное признание того, что как-то господство в небе постепенно куда-то съезжает. Вот господство на воде уже от них отъехало совсем, от Черноморского флота совсем ничего не осталось. Вот, а что теперь будет с господством в небе? Пока Украина демонстрирует очень мощные успехи по этой части, действительно становится буквально мировым лидером этой дрон-индустрии, во всяком случае дрон-технологии. Может быть, она экономически еще в этом смысле не лидирует, но технологически лидирует, и действительно поразительно, что в Украине удалось создать вот эту невероятную такую децентрализованную систему, которая, в общем, очень современна. То, что, ну, вообще это как-то соответствует каким-то сегодняшним глобальным тенденциям, что какое-то решение важнейшей задачи, огромной какой-то нужды, которая стоит перед государством, оно передается от государства, которое традиционно является владельцем военно-промышленного комплекса и его организатором, передается, грубо говоря, людям. Народу. Это звучит очень все высокопарно и местами наивно, но только это факт. Действительно, в Украине не осталось ни одного гаража и ни одного чердака, на котором не производили бы эти дроны из подручных материалов. И все, кто оттуда приезжают, говорят, что это производит совершенно колоссальное впечатление. Сама мощь этой индустрии, а также мощь его мысли, стратегической и тактической, которая необходимо для того, чтобы использовать всю эту армию, для того, чтобы она рационально работала. И она рационально работает, мы это видим в самых разных ее проявлениях. И в этом смысле Украина начинает все меньше и меньше зависеть от чьей-то воли, от чьего-то благорасположения и так далее. Понятно, что зависит по-прежнему очень сильно и в помощи очень нуждается. Но тенденция совершенно отчетливо направлена в сторону того, что Украина начнет справляться в значительной мере сама, требуя не столько помощи, сколько партнерства, сколько как бы каких-то более или менее равноправных взаимоотношений. И люди, которые привыкли обвинять Зеленского в том, что он вечно с протянутой рукой, что он все время что-то у кого-то выпрашивает, что он все время кого-то умоляет, эти люди должны будут скоро заткнуться. Они, в общем, уже сейчас затыкаются постепенно, потому что они видят, что ситуация приобретает какой-то совсем другой оборот постепенно.
Спасибо большое. Благодарю Сергея Пархоменко,
Спасибо
который
вам.
сегодня был, как всегда, по понедельникам, гостем программы «Обсудим». Да, в общем, гостем даже, мне кажется, не очень уместно, так сказать. Соучастником программы «Обсудим». Вот так.
Партнером, назовем это так.
О, да. Наши берлинские партнеры. Вот.
Да.
Спасибо
Да.
большое, Сергей Борисович. Счастливо. До
Спасибо.
следующего
Счастливо.
понедельника.
До следующего понедельника. Пока.
А нашим зрителям я хочу напомнить про то, что завтра утром в 9 утра по Москве, Киеву и Минску, сейчас не забуду Лиссабон, не беспокойтесь, в 8 по Парижу с Берлином и в 7 как раз по Лиссабону с Лондоном, мы с Александром Филипенко ждем вас на The Breakfast Show. Программа вовсю готовится, не без трудностей, но мы их преодолеем и завтра все вам расскажем, со всеми экспертами все обсудим. Поставьте, пожалуйста, финальные лайки. Счастливо, пока.